Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки», полет нормальный, в котором сегодня мы поговорим о трансатлантических перелетах, а точнее, о первых авиаторах, отважившихся на такие полеты в начале прошлого века. Меня зовут Николай Павлов, я много раз летал через Атлантику, возможно, через Северный Ледовитый океан, и никогда не летал через Тихий.
Николай, привет, собственно, привет всем, меня зовут Олесь Кругляков, ты никогда не летал через Атлантику сольно, я уверен. За штурвалом или хотя бы с навигатором рядышком. Так что до этих показателей тебе еще далеко, я думаю, и всем нам. Но давайте все-таки вернемся к этой теме чуть позже, а пока новости.
Российский космонавт Александр Горбунов прибыл на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Вместе с ним на орбиту отправился американский астронавт Ник Хейк. Стартовав с мыса Канаверал во Флориде в субботу 28 сентября, Crew Dragon прибыл на МКС в ночь на 30 сентября по европейскому времени. Ожидается, что Горбунов и Хейк пробудут на орбите 5 месяцев. Изначально астронавтов должно было быть четверо, но экипаж пришлось сократить, чтобы на обратном пути забрать с МКС астронавтов Суниту Уильямс и Буча Уилмера, которые застряли там из-за неполадок корабля «Боинг Старлайнер». Российский истребитель Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского истребителя F-16. Соответствующее видео, снятое американским пилотом 23 сентября, опубликовало командование Воздушно-космической обороны Северной Америки. Самолеты F-16 были направлены на перехват российского Су-35, который вошел в опознавательную зону ПВО Аляски. Эта зона находится вне суверенного воздушного пространства США, но американские военные контролируют все пролетающие там самолеты. Когда американские летчики приблизились к российскому истребителю, тот совершил резкий маневр, пролетев на большой скорости буквально в нескольких метрах от одного из F-16. Опубликовано первое фото, снятое в космосе аппаратом GOES-19. Это 16 кадров, на которых участок западного полушария Земли изображен в разных вариантах, с разной длиной волн в электромагнитном спектре. Спутник GOES-19 был запущен в конце июня этого года в рамках проекта геостационарных эксплуатационных спутников наблюдения за окружающей средой. На орбите он наблюдает за погодой, отслеживает грозовую активность и прогнозирует опасные атмосферные явления.
Когда читаешь о первых летчиках, совершавших первые перелеты, просто поражаешься мужеству и авантюризму этих людей, преодолевавших тысячи километров над безлюдной водной гладью, на довольно примитивных первых самолетах. Все равно, что пересечь океан на парусной яхте. Для большинства нынешних пассажиров современных авиалайнеров трансатлантические перелеты только сначала вызывают некоторый восторг, а после все чаще оборачиваются утомительной поездкой. Сегодня нашим собеседником будет журналист «Голоса Америки», историк Алекс Григорьев.
Здравствуйте.
Мы говорим о тех самых ревущих 20-х, которые отличились прогрессом в развитии авиатехники, а произошло все потому, что вот вдруг внезапно закончилась Первая мировая, и те самые десятки, сотни самолетов, которые наштамповали воюющие стороны, вдруг оказались на складах, в положении, так сказать, мусора. Ну, не мусора, это все были действующие модели, и, конечно, им надо было находить какое-то применение. И здесь те самые авиаторы, которые, наверное, гонялись за рекордами, за славой, может быть, за деньгами, они могли использовать эту технику по своему усмотрению, что, кстати, успешно делалось. Ну и первые такие рекорды, они неудивительно, что они пришлись на 1919 год, спустя год после перемирия в Первой мировой. Не случайно это произошло, потому что, наверное, желая развлечь публику, ну и просто подстегнуть прогресс, в Британии газета Daily Mail объявила приз в размере 10 тысяч фунтов, что по нашим деньгам это едва ли не полмиллиона долларов в пересчете вот на эти все курсы и так далее. Так вот эти полмиллиона могли получить авиаторы, которые отважились бы поставить рекорд, а именно перелететь через Атлантический океан. Что по тем временам казалось задачей немыслимой, только для, наверное, самых сумасшедших и отчаянных летчиков это было все сделано, ну и как бы все бросились это делать. И вот именно тогда, в 19-м году, первый приз достался британцам, что неудивительно, Джону Элкоку и Артуру Брауну, которые перелетели, я считаю, по какому-то кратчайшему расстоянию. Все очень любили канадскую провинцию Ньюфаундленд, вероятно, оттуда ближе было подскакивать до Европы. Так вот, они добрались оттуда, в Ирландию, и приз им вручил в то время министр авиации королевства британского, некто Уинстон Черчилль.
Я бы хотел сюда добавить, что в 21-м году произошло одно из таких вот важнейших событий в мировой военной истории.
1921 году
итальянский генерал Дуэ опубликовал книгу «Господство в воздухе», которая стала известна широко в мире. Можете погуглить «Доктрина Дуэ». Потому что Дуэ, который занимался авиацией, был ее большим фанатом, считал, что будущие войны будут выигрываться в воздухе. И вот тяжелые бомбардировщики, которые способны лететь на больших высотах, они вооружены всякими пушками и пулеметами, никакой истребитель не может к ним подобраться. Вот этот бомбардировщик пролетит везде, где только можно, и может донести огромное количество бомб, ракет, всякой взрывающейся дряни на головы противников. Его глубокий тыл, и тыл исчезает. То есть раньше же бои велись только на линии фронта или там при фронтовой полосе, а тыл был более-менее безопасен. Вот Первая мировая война показала, что тыл исчезает. Никто во время войны не может чувствовать себя в безопасности. Война становится абсолютно тотальной и не остается на земле вообще безопасных мест. И все из-за развития авиации. Следовательно, вот эта доктрина Дуэ была просто воспринята во всем мире как это новое откровение. И возник интерес, который раньше существовал, он был подстегнут этой книгой, этой теорией, популярностью, к развитию дальних бомбардировщиков. Результаты, которые мы видели уже во Второй мировой войне. И вот все эти трансатлантические, трансполярные, трансокеанские полеты, рекордные полеты на гигантские расстояния были в значительной степени плодом работы военных экспертов, офицеров, генералов, которые помогали, способствовали каким-то образом, пытались поддержать вот этих пилотов, которые часто отправлялись в подобные полеты на свой страх и риск, для того, чтобы приобрести необходимое знания и умения для ведения вот той самой новой войны, описанной Дуэ. Это было нормой и для демократии тогдашних, это было нормой и для автократии, тоталитарных режимов. Как известно, там Сталин отправлял Чкалова, Громова и прочих пилотов рекордные полеты. Муссолини организовывал просто массовые залеты итальянских асов на итальянских самолетах через океан. Это уже было после описываемого вам периода, в начале 30-х годов. И все это служило вот доказательством невероятной мощи государств, которые способны сделать это. То есть в случае чего вот эти асы, вот эти самолеты долетят куда надо и уничтожат то, что им скажет начальство.
Ну, тем не менее, все вот эти трансатлантические перелеты, об этом думали много раз во многих странах. Первоначально предполагалось, что первый перелет будет происходить на воздушных шарах, чего, в общем-то, не произошло. Произошло только уже спустя много-много лет. Вот, и надо отметить, что по тем временам, да и по нынешним, в общем-то, можно было понять, потому что и погода, особенно там в Северной Атлантике, достаточно сложная, и самолеты недостаточно надежные, и двигатели этих самолетов не настолько мощные, чтобы провести самолет через океан, через такое расстояние водной глади. В общем-то, здесь было очень много всяких сложностей, и в результате первые люди, которые это сделали, как раз делали это на свой огромный страх и огромный риск, видимо.
Ну, и с надеждой на крупный пряник, который обещали вот спонсоры таких проектов. И надо сказать, что как только пальма первенства была разыграна, и первый перелет в 19-м году состоялся, не все, может быть, смирились с тем, что вот так как-то быстро все произошло, и стали придумывать другие призы, чтобы подстегнуть это соревнование дальше. И в ответ вот на британское достижение уже в Нью-Йорке владелец отельного бизнеса по имени Раймонд Ортейг, надо сказать, он был французского происхождения, решил увековечить, так сказать, мостик со своей родиной исторической и выдал свой приз в $25 000, что тоже примерно равнялось там нынешним полумиллионам. Так вот, он сказал, что как-то коротковато они пролетели вот из Ньюфаундленда до Ирландии, как-то не солидно. Давайте-ка мы вот сделаем перелет между нормальными городами, между Нью-Йорком и Парижем. И действительно, вот это был вызов, который подхватили тогда и в Америке, и в других странах. И вот здесь, цитируя Николая Павлова, мы поняли, насколько сложно все это было, поскольку в течение 5 лет ни одна из попыток, на которые шли авиаторы, надо сказать, маститые довольно в том числе, не увенчалась успехом по разным причинам. Кто-то ломался при взлете, кто-то пропадал прямо в пути, больше не могли их найти. Вот. В общем, разные причины, разные моменты, в том числе трагические, но за 5 лет никто на этот приз так и не позарился. Артегу пришлось перезаявлять снова эту цель, и снова мы видели целую череду неудач, когда в конце концов не появился человек, которого до этого без привлечения никто не знал. Он появился, в общем-то, из каких-то почтовых авиалиний. Мне кажется, он уже имел какой-то военный титул, вот. Но, тем не менее, это человек, на которого никто не мог сделать ставку. Тем не менее, он появился из ниоткуда, и благодаря тому времени, во время которого не крупные рок-звезды, собирающие стадионы, не какие-то там звезды кинематографа, хотя это тоже уже было, но на пьедестал выводились реальные герои, как пела группа «Браво», «Любите девочки простых романтиков». И этому человеку вот выпала такая карта, этот шанс, и звали его...
Чарльз Линдберг.
Чарльз Линдберг. Вот об этой личности сегодня пойдет разговор, равно как о его альтер-эго, только уже со стороны феминистического движения. Дама, которую называли «Леди Линди», как альтернатива Линдбергу, это та самая фигура, которая объединяла, наверное, мечтания и стремления многих женщин стать наравне с мужчинами и в том числе в авиационном деле добиваться таких же успехов. Амелия Эрхарт, женщина с трагической, как потом выяснилось, судьбой. Ну, в общем, вот эти два рекорда, эти два сольных трансатлантических перелета принадлежат именно этим людям, о которых сегодня и пойдет речь.
Чарльз Линдберг совершил свой перелет через Атлантику в мае 1927 года. Взлетев из Нью-Йорка, он пролетел в течение 33,5 часов. Самолет его назывался Spirit of St. Louis и приземлился в знаменитом аэропорту Ле Бурже под Парижем.
Погода, как ты уже успел заметить, была отвратительная. Наверное, она всегда там такая для всех, кто хочет через Атлантику перебраться. Вот. Но когда люди увидели, тысячи людей, собравшихся на летном поле, увидели этот самолет, ликованию не было пределов. И, как потом стало ясно, это было только начало вот этого звездного часа, не часа, а многих звездных десятилетий, которые выпали на долю Чарльза Линдберга.
Я тут добавлю, что популярность Линдберга, вот популярность этого полета, чуть было не погубила его, потому что средства навигации авиационные тогда были развиты, мягко говоря, очень плохо. Радио он даже на борт не взял, потому что все равно там морзянку он бы не смог отбивать во время полета. И ориентировался он, в принципе, глядя на землю. И вот, например, когда он уже оказался над Францией, он летел с севера на юг вдоль течения Сены, и он должен был сесть в этом самом аэропорту Ле Бурже, и, соответственно, на аэропорту зажгли огни, чтобы показать ему, куда садиться. Но так как этому аэропорту съехалось огромное количество фанатов, любителей авиации, они приехали на автомобилях, все автомобили включили фары, этот бедный Линдберг долгое время никак не мог сориентироваться, куда ему все-таки направлять самолет. То есть все могло кончиться очень плохо из-за фанатов.
По крайней мере, то обилие огней, которое он увидел, наверняка не дало ему перепутать, куда именно садиться, и он знал точно направление полета. Но Линдберг вообще, как и многие авиаторы в послевоенное время, долго не мог найти себе применение, надо сказать. Хотя свой первый самолет он купил в 23-м году. Из списанных военных, кстати, самолетов. Обошелся он ему всего в $500. И вот на нем он занимался тем, чем тогда, наверное, подрабатывали многие пилоты, под названием барнсторминг. Это своего рода такая воздушная акробатика. Они кочевали по разным штатам Америки и показывали всевозможные трюки, что, в общем, приносило какой-никакой доход. Но потом, разумеется, он решил как-то немножко узаконить свой авиационный статус, хотя кличка у него уже была тогда отчаянная. Линдберг, Daredevil Линдберг. Но акробатика, как известно, это все-таки не профессия, это скорее заработок. Вот. Значок пилота он получил уже в 25-м году, так называемые крылышки, звание лейтенанта резерва ВВС Соединенных Штатов. С тех пор началась в том числе и военная карьера Линдберга, которая потом впоследствии имела как положительные, так и отрицательные стороны. Мы, я думаю, к этому еще вернемся.
Ну да, собственно, что и сделал Линдберг, это как раз совершил перелет в одиночку на достаточно примитивном по тем временам самолетом, конечно, по сравнению с современными, но он сделал это один, будучи один в самолете. Его рекорд повторила женщина, и больше никого не было. В то время это была такая огромная редкость для того, чтобы говорить о том, что вот кто-то мог сейчас повторить перелет, который совершил Линдберг, совершить то же самое. Кстати, мы уже упоминали, этот перелет совершила Амелия Эрхарт.
Ну, Амелия Эрхарт перелет этот совершила сначала в компании с другими приятными джентльменами, поэтому на рекорд он не тянул. Это буквально было в 28-м году, когда Джордж Паттон пригласил ее на борт, чтобы вот опять-таки из Ньюфаундленда на Фокере, была такая немецкая фирма, вот на этом Фокере под названием Friendship добраться снова до Британских островов, до Уэльса. Занял перелет у них быстрее, чем у Линдберга, всего лишь 20 часов, но как сольный перелет он, конечно, не мог котироваться, поэтому она свою попытку, уже рекордную, предприняла гораздо позже. Через 5 лет после Линдберга она отправилась туда уже самостоятельно, я имею в виду туда, в Европу, через океан, и вот именно этот рекорд был зачтен как первый женский сольный перелет через Атлантику.
Ну, то есть надо сказать, что для женщины, то есть женщины тогда приобрели во многих странах избирательные права в результате суфражистского движения, они стали более активно участвовать в политической деятельности, они почувствовали свою силу, например, там всем известный сухой закон в США был во многом принят под давлением женщин. И Амелия Эрхарт стала, ну, такой натуральной героиней Америки. Во-первых, американки восприняли ее как символ своего успеха, своего будущего прорыва в сферы, которые, ну, для женщин были еще очень долгое время закрыты. То есть, например, очень долго женщин не пускали за штурвалы военных самолетов, а тут летчица, которая вот не просто летает, она совершает рекорды. Во-вторых, она была очень публичным человеком. Она была остроумна, она была образована, она была остра на язык, она могла поддерживать беседу, она могла выступать на митингах, и она стала знаменитостью, в том числе не только благодаря своим феноменальным авиадостижениям, но благодаря тому, что она умела общаться, она умела проводить пиар-кампании в прессе, и ей было необходимо это делать для того, чтобы банально собирать деньги на следующие рекордные полеты, ей нужно было изготавливать самолеты и все это дело финансировать. То есть Амелия Эрхарт стала героиней Америки того времени, вот настоящей, наверное, единственной американкой, которой поклонялись даже не в самой Америке, а во всем мире. Это был символ женского прогресса.
И опять-таки я скажу, что нужно было оказаться ей и Линдбергу в нужное время, в нужное месте, потому что вот тогда именно эти рекордсмены, летчики, на которых сейчас, может быть, в силу рутинности их работы уже никто такого особого внимания не обращает, тогда это были реально национальные герои. Вспомним, как чествовали Линдберга. Он получал всевозможные награды от Франции до Германии, до Соединенных Штатов. В его честь был в Нью-Йорке устроен парад, шествие на котором поприсутствовало 4 миллиона человек. Иные рок-музыканты, наверное, там в снах только могут видеть такой успех. Вот, он получил медаль почёта Конгресса, которые только за военные заслуги вручались. А здесь он получил это за перелет. И, наконец, он стал первым человеком года, звание которого учредил журнал Time. Именно он впервые появился на обложке. И после этого уже больше 100 лет мы наблюдаем, кого же там редакция снова выберет. А, кстати, самым молодым он был. Ему было, по-моему, лет 27-25 в то время. Так что множество рекордов, выпавших, свалившихся вдруг на голову одного молодого авиатора.
Ну, кстати, очень интересно, одно американское издание сказало, что вот Амелия Эрхарт сегодня была бы фактически Тейлор Свифт наших дней, если бы она была жива сейчас. То есть
ты сейчас сделал комплимент Тейлор Свифт, надо сказать.
Ну, по сути, да, потому что, ну, у Тейлор Свифт тоже есть, конечно, значительные рекорды музыкальные в данном случае, но...
Нет-нет, финансовую часть никто не отменял, Коля, ты прав, но, опять-таки, эти люди, кроме того, что Линдберг получил тот самый приз, который был установлен Ортейгом, он получил вдруг, как многие, знаете, у нас великие спортсмены, вроде бы призовые за победу там в теннисном турнире получили, но это только цветочки. Ягодки начинают, когда поступают рекламные контракты, выступления там какие-то показательные и прочее. У Линдберга была примерно та же история. Он колесил по стране, он выступал с рассказами, с лекциями, он писал книги. В конце концов, он стал фигурой, которой прислушивались, которая выступала на радио. Вот. И это дало ему возможность в итоге заниматься, так как сейчас модно говорить, спин-оффами. Он ведь достиг каких-то удивительных результатов в разработке медицинского оборудования. Он занимался продвижением нацпарков, защитой каких-то этнических групп на Гавайях. Все это пришло, конечно, позже, но это то, что дает достаток человеку, на которого вдруг обрушилась вот эта мировая слава. И он, конечно, объехал полмира только потому, что многие люди хотели его банально потрогать.
Опять-таки, возвращаясь к той же Амелии Эрхарт, она тоже писала книги, преподавала в университете и, в общем-то, была до своего исчезновения во время перелета через Тихий океан, она была достаточно знаменитой, уже известной фигурой. И, опять-таки, вот возвращаясь к рекордам, которые она совершила, Вот она оказалась, в общем-то, первопроходцем во многом. Не только потому, что она женщина и летчик, но,
и, например, символ.
И символ, да. И в 20-е годы она поставила рекорд по высоте подъема над землей, ну, правда, среди женщин, на самолете. В 32-м году она стала первой женщиной, которая в одиночку пересекла сначала США, потом Атлантику. Ну и вот чуть-чуть не получилось облететь вокруг мира.
Но она еще установила рекорд, что она первой прилетела из Гонолулу, с Гавайев, с Гавайских островов, в Калифорнию. Пускай короткие отрезки в Тихом океане тоже тогда засчитывались как рекорд. Но потом, естественно, решила замахнуться, как говорят, на Вильяма нашего Шекспира. И в 37-м году в планах был тот самый кругосветный перелет с навигатором в компании, правда, но он действительно привлек внимание буквально всех вокруг земного шара.
Ну да, интересно, что самолет, на котором она летела, назывался Lockheed Model 10 Electra. Компания его просто подарила Эрхард, потому что, ну, понимали, что это такой рекламы они вряд ли когда-то еще достигнут.
Ну и кроме того, там модификации были внесены соответствующие, чтобы поддержать такие дальние перелеты. И это был, можно сказать, штучный товар, который предназначался для конкретной миссии, для конкретного пилота, для конкретных людей. И все бы пошло, как говорится, как планировалось, но как вы начнете, так оно и покатит. Ведь первая попытка была сделана в начале 1937 года, и тогда при взлете их постигла неудача с поломкой самолета, и все пришлось отложить. По первоначальным планам облет вокруг Земли планировался с востока на запад. То есть они должны были вылететь в сторону Гавайских островов и далее следовать вот через Азию, Африку, Южную Америку домой. Но спустя какое-то время, уже летом, в силу каких-то других причин, говорят, вроде погодных условий и так далее, решено было лететь в обратную сторону, стартовать из Майами и направляться уже в сторону Солнца. И таким образом, 1 июня 1937 года она отправилась со своим навигатором Фредом Нунаном на самолете, как ты уже сказал, Lockheed Electra, названный в честь одной из Плеяд, из греческой мифологии, древнегреческой. Электра и сейчас, кстати, звезда есть на небе, если кто не знает. Так вот, они отправились сначала в сторону Южной Америки. И, разумеется, там были всевозможные посадки для дозаправок, для общения с местным населением. И, как мы уже упоминали, по всему миру за этим перелетом следили буквально все. От энтузиастов до обычных людей. Да, тогда не было интернета, никто не мог там селфиться и вести прямые трансляции. Не было такой возможности, но они постоянно появлялись в каких-то радиотрансляциях, в газетных публикациях. В общем, за ними пристально следили. И если говорить о том, как они облетали, что ли, эту часть земного шара, можно было отследить остановки в Бразилии, потом они перелетели в Африку, там были Сенегал и Судан, затем они направились в Индию, потом в Таиланд, Индонезию, и при этом преодолевали множество всяческих проблем, разумеется, от погодных до механических. Но, плохо или хорошо, в итоге добрались они до Папуа-Новой Гвинеи. И вот здесь перед ними лежал, наверное, самый длительный перелет, который они могли прицелиться. Он был один из самых сложных также, потому что Тихий океан, как вы знаете, отнюдь не тихий. И здесь, конечно, нужно было набраться большой смелости. Они это делали не без поддержки американского государства, потому что для связи был им выделен целый корабль береговой охраны США под названием «Итаска», и он должен был обеспечивать радиосвязь с бортом Эмили Эрхард, а дозаправку она собиралась делать посреди ничего, как говорят американцы, in the middle of nowhere. Это так называемый остров Хауланд, который находится, ну вот реально, там вот среди бескрайних вод океана, где-то там недалеко от Маршалловых островов, что там у нас еще, Вануату, Кирибати и прочие названия, которые можно увидеть разве что при открытии Олимпийских игр, когда все проходят с флагами. Вот. И вот на этот остров, на котором, по-моему, только и могла поместиться одна взлетно-посадочная полоса, должна была приземлиться Эмили Эрхард со своим навигатором, чтобы совершить дозаправку. Дальше у них в планах были Гавайи и, разумеется, дальше уже западное побережье Соединенных Штатов. И вот здесь, как говорят в интернете, что-то пошло не так.
Как ты уже упомянул, действительно, связь была очень плохой. Перед посадкой, вернее, надеждой сесть на этом острове, два раза им удалось успешно связаться с кораблем сопровождения, но потом связь пропала. И самолет пропал. И найти его никто не мог, и даже государство потратило огромное количество
денег. Туда выдвинулись там целые линкоры-авианосцы.
60 самолетов, линкор «Колорадо», авианосец «Лексингтон», по тем временам крупнейший в мире авианосец.
Ну вот последняя связь вот с тем самым кораблем береговой охраны, которая была зафиксирована, была уже плохая радиосвязь, и тогда Эрхард сообщила, что они никак не могут отыскать этот остров, а бензин у них уже на исходе. По версии поисковиков, наверное, все-таки топливо закончилось, и самолет рухнул где-то у побережья островов. И вот здесь начинаются те самые бесконечные конспирологические теории, о которых спорят, по-моему, по сей день.
Основная версия, ты прав, что они сбились с маршрута и не смогли найти этот остров, и закончилось топливо, и самолет действительно рухнул в океан. Но вот эти конспирологические версии, очень много разных, ну, по крайней мере, три основных версии существуют конспирологически.
Ну, во-первых, говорят, что они могли рухнуть в океан, но выбраться на берег, и там, не знаю, раненые или в целости и сохранности, но голодные, их постигла такая печальная участь медленного умирания под палящим солнцем.
Вообще было очень много версий, что же случилось, это вот кто убил Кеннеди вот из этой серии, что случилось с Эрхард. Я помню, что лет 20 назад это было самое популярное версия, что ее то ли сбили, то ли подобрали японцы, и, соответственно, избавились от нее, потому что она увидела то, что не должна была видеть в этом регионе, который, как показали уже события приближающейся Второй мировой войны, приобрел гигантское стратегическое значение, где велись невероятные бои.
Из той же версии она могла увидеть это не случайно. И якобы вся эта миссия была, в общем, прикрытием разведывательной операции по поручению Министерства обороны Соединенных Штатов.
Тогда это было военное министерство. Министерство обороны оно стало после войны.
Да-да, и в преддверии назревающего конфликта, он прям висел в воздухе, конечно же, правительству США было интересно, что там делают японцы на островах Тихого океана. Рядом были, напомню, Маршалловы острова, которые потом уже стали в собственности США. Тогда там были японские базы, и якобы одно из поручений Эмили Эрхард и ее компаньону было сфотографировать, задокументировать. Якобы на борту были какие-то супер продвинутые фотокамеры или кинокамеры. В общем, есть такая версия, что абсолютно не случайно туда улетела Эмили Эрхард. А уж как она попала или не попала в руки врага, это пока что история пока не подтверждена.
Ну, кстати, по другой версии, как раз вот эта миссия спасения, такая невероятная по тем временам и масштабная, именно эта миссия как раз и стала вот этой разведывательной миссией, и что якобы Нунана и Эрхард в результате просто спасли, их забрали и дали другие имена, и после этого они где-то жили.
О, это целая история была. Нашли даже бедную тетушку, которая была очень похожа на Эмилию Эрхард. И к ней просто там ломились журналисты, какие-то фанаты, они пытались выяснить ее послужной список, она почему-то странно очень тоже активно участвовала в женском движении, звали ее Айрин Болом. В общем, была версия, что вот это то самое имя, которое получила по программе защиты свидетелей Эмилия Эрхард, чтобы сохранить легенду о ее исчезновении, и сама тихонечко себе там проживала под другим именем, действительно активно участвовала в женском движении, и кто-то выяснил даже, что до 40-х годов об этой Айрин Болом никаких сведений вообще не было. Она появилась вот как будто вот с пустого чистого листа. Так что здесь, конечно, много было всяких конспирологических теорий, пока, в конце концов, буквально в этом году одна из исследовательских экспедиций не обнаружила недалеко от того самого острова, о котором идет речь, какой-то объект на дне океана, причем довольно глубоко, на глубине около 4 километров. Поэтому не так просто было им опуститься туда. Никто не может пока в силу технических моментов, скажем так, спуститься, сфотографировать хотя бы номер на крыле, если это самолет, соответствует ли он тому серийному номеру, на котором летала Эрхард, но, по крайней мере, изображения на сонаре, которые предоставили всей прессе участники экспедиции, подтверждают, что очень похоже по размерам, а главное, по конструкции, именно на тот самолет, на ту Электру, Lockheed Electra, на которой летала Эрхард. И один из таких узнаваемых элементов – это вот двойное хвостовое оперение. Это та самая фишка Lockheed, которая появилась в 30-е годы, потом, кстати, в другие модели перекочевала. Но вот якобы вот это хвостовое оперение, нетронутое, не развалившееся, угадывается на этом сонаре. Так что, может быть, к концу года, кто знает, те самые бравые ребята уже с более хорошо подготовленной экспедицией, с хорошо профинансируемым оборудованием смогут опуститься еще ниже или отправить туда какой-нибудь автономный аппарат, который сфотографирует и, наконец, может быть, поставит точку в этой истории.
Ну, кстати, этих экспедиций было несколько, и в общей сложности на эти экспедиции потратили около 13 миллиардов долларов на поиски самолета «Эрхарт». То есть эта история до сих пор продолжает будоражить умы и вызывать интерес среди любителей авиации. Надо сказать, что не все согласны с тем, что вот эти высококачественные достаточно снимки, ну, по нынешним временам с использованием сонара, могут свидетельствовать о том, что на дне лежит именно этот самолет, потому что...
Ну, вот потому что они невысококачественные, ну, они довольно низкокачественные снимки, поэтому никто им и не верит до конца. Ну скептики остаются.
Конечно, но раньше и такого не было, поэтому они достаточно высококачественные по нынешним временам. Что интересно, что кто-то считает, что это могут быть просто геологические образования, и которые выглядят как самолет. Кто-то считает, что по тем временам в этом районе летали самолеты разных государств, это вполне может быть самолет там японский или еще
там война шла, там Рубилово такое шло, там могут быть какие угодно самолеты
абсолютно,
на дне.
Абсолютно. Поэтому сейчас считается, что для того, чтобы по-настоящему определить, действительно ли это самолет Эмилии Эрхарта Нунана, необходимо потратиться гораздо серьезнее, делать гидролокационные снимки.
Что-то мне подсказывает, что эта компания, которая называется, сейчас скажу, Deep Sea Vision, да, что они получат нужное финансирование в силу того пиара, который развернулся по всем каналам в Америке сейчас. И, мне кажется, нас в ближайшее время ждут какие-то новые открытия. Я на это надеюсь.
Я вам скажу, что если бы там упал самолет Чарльза Линдберга, то попыток найти его не предпринималось бы, потому что вот этот Spirit of St. Louis, дух Сент-Луиса, основа была, сделана из дерева и алюминия, а покрыт он был тканью, чтобы максимально его облегчить.
Ничего бы не нашли.
Да, а Эрхарт летал уже на более как бы современных моделях самолетов, то есть они были изготовлены из алюминия, там есть что искать. А так бы самолет Линдберга, вот эта этажерочка, ну, давно бы сгнила и растащилась бы крабами по поверхности океана.
Ну, мы видим на примере Титаника, что происходит на таких глубинах. Тем не менее, кто хочет присоединиться к поискам, напоминаю, Тихий океан в 160 километрах от острова Хауланд, in the middle of nowhere, на глубине 4900 метров. Пожалуйста, присоединяйтесь, доказывайте свою географическую состоятельность. Но вернемся к Линдбергу, ведь этот человек, который был у всех на виду и на слуху, тоже был, в общем, неоднозначной личностью, надо сказать. И все это проявилось уже ближе к 40-м годам, когда он был направлен американским военным ведомством в Германию. И уже с вполне такой реальной разведывательной миссией он должен был оценить состояние немецких ВВС, которое тогда наращивалось вопреки всем договорам после Первой мировой, и все побаивались, во что это выльется. И вот кто, как не Линдберг, профессиональный авиатор, знающий в этом деле толк, может полетать на мессершмиттах, на фокерах и потом расскажет, чего бояться нужно. И он, надо сказать, очень ценную информацию предоставил, но при этом успел крепко подружиться с нацистской верхушкой, за что его очень сильно в те годы критиковали.
Он вообще был изоляционистом, как бы его назвали сегодня сторонником превосходства белой расы, то есть он был банальным расистом, он был антисемитом, то есть его взгляд, ну, по многим, так скажем, показателям совпадали со взглядами германских нацистов, и Линдберг, в принципе, не скрывал, это было достаточно распространенное воззрение в Америке, и не только в Америке, той эпохи, он их не скрывал, он их пропагандировал, он стал заниматься значительной активностью политической, он стал лицом такой группы «Америка First», «Америка на первом месте».
Что-то знакомое название.
Да, да, комитет «Америка на первом месте», его финансировал тоже один известный предприниматель, легенда Америки, не менее известный антисемит Генри Форд.
Который даже издавал листок боевой, газету свою, где он этим и занимался как раз.
Да, то есть он не любил евреев, Линдберг не любил евреев, они считали, помимо того, что Америка должна держаться подальше от европейской войны, которая уже назревала к тому времени, и что в эту войну явно пытаются втащить Америку евреи, которых германские нацисты преследуют. И вот Чарльз Линдберг стал рупором изоляционистов, а в то время как администрация президента Франка Делана Рузвельта, она наоборот, Рузвельт ненавидел нацистов и считал необходимым помогать Франции, а Англии. Кроме того, Линдберг был очень активным антикоммунистом, что, опять же, его сближало с нацистами, и делало его яростным критиком Рузвельта, которого подозревали в тайных симпатиях к коммунистам, к Советскому Союзу. Напомню, что Рузвельт установил дипотношения Соединенных Штатов и Советского Союза.
Ну вот в том, что хотят Америку втянуть в войну, Линдберг обвинял, в общем-то, три стороны. Во-первых, евреев, во-вторых, администрацию Рузвельта, и, в-третьих...
Англичан?
Англичан, конечно, да. Господи. Англичане, которые же эти колонизаторы, естественно. Вот. Но, кроме того, у него было такое замечательное предложение. Зачем вам воевать с Германией? Воюйте лучше с коммунистами, с Советским Союзом. Они там варвары, они белую расу уничтожат и привнесут ту азиатчину, которая теория чистоты белой расы так не принимала, в том числе.
В общем, Линдберг страшно раздражал политическое руководство США. Ну, мягко говоря, страшно раздражал, потому что, в принципе, он вел деятельность, которая, ну, максимально противоречило тому, на что делала ставку администрация Рузвельта.
И на этом деле они разругались. И Рузвельт обвинил его в трусости, в предательстве национальных интересов, даже в непатриотизме, на что Линдберг сказал: «Ах так, тогда я слагаю с себя все свои военные звания и не собираюсь вот после таких оскорблений каким-то образом служить под начальством вот этой администрации». И тогда он очень часто выступал, кстати, по радио, делал вот эти самые заявления. А один из самых противоречивых момент произошел немножко раньше, когда еще находясь в Германии, он получил из рук министра авиации Германии Геринга орден Германского орла. А произошло это как раз-таки буквально через день, если не в тот же день, когда по всей Германии прошли хрустальные ночи. И вот за такой символизм, конечно, тогда он очень был сильно критикуем, в том числе у себя на родине, ну, уже не говоря про другие страны. Его в этой позиции отрезвила его, конечно же, атака на Перл-Харбор со стороны Японии, когда все поняли, что отсидеться не получится, и все заявления о том, что Америка прежде всего, давайте не лезть в их европейскую войну, война вдруг стала не европейской войной. Она стала всеобщей, мировой. И тогда, надо сказать, он медленно, но пересматривал свои взгляды и очень скоро даже попросился обратно на военную службу. Вот этой вот услуги, уступки ему Рузвельт, конечно, уже не сделал. Но он поехал туда в качестве консультанта, практически частного лица, я имею в виду туда, на Тихоокеанский фронт. И там, кстати, очень много потом оказывал услуг, в том числе летал сам на бомбардировщиках, в том числе даже, говорят, сбил один японский самолет, не говоря уже о каких-то других бесценных советах и моментах, которые такой профессиональный маститый летчик мог привнести в армейское дело.
Ну, кстати, давайте поговорим немножечко о гражданских перелетах. И Линдберг, и Эрхард все же это пилоты-энтузиасты, которые совершили, безусловно, геройские поступки, но, тем не менее, это не были пассажирские перелеты через Атлантику, которые стали нормой спустя некоторое время. И первым перелетом через Атлантику, ну, скажем так, с гражданскими целями, стал перелет американской авиакомпании Pan American, которая в июне 1939 года совершила первый почтовый перелет через Атлантику на самолете, который назывался «Dixie Clipper», и который успешно стартовал с Лонг-Айленда и долетел до Лиссабона и потом в Марсель.
Ну, кстати, Линдберг-то до своей всемирной славы тоже подрабатывал почтовым летчиком. И это, кстати, переносило ему какие-то деньги неплохие по тем временам. И часть из таких сбережений он потом вложил вот в создание своего самолета Spirit of St. Louis, на котором он и перелетел Атлантику. Вокруг этих людей, естественно, кроме всяких светских новостей, было много скандальных, а иногда даже трагических новостей. Вспомним хотя бы эпизод в жизни семьи Линдберга, когда его первенец был похищен буквально из колыбели, из их дома частного. На поиски его бросилась тогда вся полиция Соединенных Штатов. Выкуп, который потребовал похититель, был колоссальным, что ли, под $1 миллион в нынешних деньгах. И тогда для этого выделили меченые купюры, какие-то специальные облигации, которые вот-вот должны были выйти из оборота. То есть, как только они бы появились в обороте, тут же было понятно, кто этот человек, который их использует. Но на поиски ушло целых 2 года, когда наконец нашли их мальчика, к сожалению, убитого. Это была национальная трагедия, преступление века, как тогда и называли. Только через 2 года некто расплатился одной из меченых купюр на автозаправке. Тут его тепленьким и взяли. Оказался некий эмигрант из Германии, который у себя потом дома, как выяснилось, хранил и другие части выкупа. В общем, по крайней мере, официальная версия такова, что этот человек был найден, он был посажен на электрический стул, хотя его семья буквально до сих пор настаивает на ДНК-тестах, которые, по их мнению, должны внести ясность в этот вопрос.
Я бы добавил, что вот вы все знаете фильмы, снятые по роману Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», где там группа людей, случайно оказавшихся в поезде, договариваются заранее убить мафиози, который, собственно, убил ребенка и своими действиями бандитскими довел до смерти или там каких-то крахов членов многих-многих семей, которые вот эти мстители объединились, его убили совместно. И это расследует Эркюль Пуаро. Так вот, основа, вот идея к леди Агате пришла именно на основе этого дела похищения ребенка Чарльза Линдберга.
Ну и другая семейная драма, ну, можно сказать, драма, хотя для кого-то это было забавное приключение, а для кого-то просто открытие всей жизни, тоже связанное с Линдбергом, разыгралось уже намного позже, где-то там с 50-х годов. Оказалось, что во время своих многочисленных поездок в Германию, ну куда же еще, у Линдберга было несколько романов. Вот. И, как выяснилось потом, он там имеет 7 детей от 3 любовниц, 2 из которых даже родные сестры. И все было бы как бы тихо и мирно, сам Линдберг старался держать это в жесточайшем секрете, когда одна из старших дочерей, незаконно рожденных, увидела какую-то публикацию и сказала: «А, так это ж наш папаша, правда, зовут его по-другому, Карл Кент или как-то в этом роде». В общем, поднялся большой шум уже после смерти Линдберга, десятилетие прошло, когда все это стали публиковать, и в 2004 году провели ДНК-тест, выяснилось, что эти 7 детей, это тоже, помимо 4 его существующих в Америке, параллельная жизнь Линдберга до сих пор догоняет эту семью.
Ну, несмотря на скандалы на жизненном пути Чарльза Линдберга, многие его по-прежнему считают великим авиатором начала 20-го столетия. Ну, и достаточно справедливо, потому что многие считают, что именно благодаря ему американцы начали больше доверять авиации и перелетам. После его трансатлантического перелета в 1927 году акции американских авиакомпаний выросли, люди начали интересоваться авиапутешествиями, просто очередь стояла для того, чтобы стать авиатором. Ну и кроме того, есть чисто прикладные достижения Чарльза Линдберга, в частности, многие называют это Линдберг-референс, ориентир Линдберга, потому что Линдберг, когда летел через Атлантику на своем небольшом самолете, самолет был без лобового стекла, он не видел прямо перед собой, и он управлял своим самолетом, используя ориентиры с левой и правой стороны самолета. Этому сейчас учат многих студентов в частных летных школах Америки. Ну и, кроме того, считается, что Линдберг был одним из выдающихся военных летчиков, потому что он действительно поражал цели, поражал противника достаточно точно, и когда ему задавали вопрос, как ему это удается, он говорил, что он сконцентрирован на прицеле и не обращает внимания на то, как ведет себя самолет во время атаки, во время боя.
Ну, я думаю, это все на сегодня, по крайней мере, в этом выпуске, посвященном величайшим авиаторам, первооткрывателям, первопроходцам 20 века. О других знатных и заметных фигурах мы, конечно же, будем продолжать рассказ в наших подкастах. Пока остается только поблагодарить всех участников сегодняшнего разговора, Алекса Григорьева, Николая Павлова. Меня зовут Олесь Кругляков.
Ну, я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в 2 недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки», на аудиоплатформах, на Apple подкастах и на YouTube. До свидания.
И всем счастливо.